Как жизнь человека и есть богопознание, которое достигается через богообщение. Да? Апостол Павел в книге Деяний, 17 глава. Бог от одной крови произвел весь род человеческий, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Богопознание – это не какой-то однократный акт, а это такой процесс, длительный процесс, который предполагает не только работу мысли, но и надлежащий образ жизни. Да, богопознание невозможно без нравственной жизни, богопознание невозможно без божественного откровения. Да, этим богопознание отличается от многих других разных знаний, там, языка знания, общества знаний и так далее. Да. Богопознание не может быть поставлено в один ряд с другими науками, поскольку да, знать что-то, быть специалистом в рамках какой-либо науки, это владеть в совершенстве информацией по тому или иному вопросу. Да? Понятно, что знать в совершенстве Бога в принципе невозможно, и вообще знать, да, согласно Священному Писанию, это испытать нечто на личном опыте, приобщиться, обладать. То есть это не просто какое-то отвлеченное знание, да, а это некий такой вот процесс, причем по существу Господь Иисус Христос ставит знак равенства между знанием Бога и спасением, то есть обретение вечной жизни, да. В первосвященнической молитве в 17 главе Евангелия от Иоанна, да, «Сия есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и постного тобой Иисуса Христа». Человек знает Бога настолько, насколько сам Бог ему открывается. Да? Но при этом человек должен быть приготовлен к восприятию божественного откровения. И таким, скажем так, приготовлением, пособием к познанию Бога из Откровения является богопознание естественное. Да, естественное богопознание, то есть
природа.
Познание Бога на основании естественного откровения. Да. Существует несколько способов естественного богопознания, первый из которых действительно это исследование природы. Да, для христианина, который верует в то, что весь мир сотворен творческим божественным словом, да, Вселенная открывается как откровение божественных замыслов о мире, его различных составных частях. Возможно познание Бога через красоту, гармонию, целесообразность, присутствующую в мире. Да, небеса проповедуют славу Божию, о делах рук его возвещает твердь, говорит псалмопевец. По словам преподобного Иоанна Дамаскина, сам мир, его сохранение и управление возвещают величие божества. Случайно, еще в древности греки назвали окружающий нас мир космосом. Да, слово «космос» переводится как «красота», однокоренное к слову «косметика», например. Да. То есть мир – это красота и гармония. В Священном Писании можно найти много свидетельств того, что Бога можно познавать через его творение. Да, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творения видимо, пишет апостол Павел в послании к Римлянам. Уже в Ветхом Завете содержится осуждение тех, кто не может познать Бога, исходя из видимых совершенств творения. Подлинно суетно по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать сущего и, взирая на дела, не познали виновника, сказано в книге «Премудрости Соломона». Ну и можно провести целый ряд святоотеческих свидетельств, в которых святые отцы выказывают убежденность в возможности познания Бога на основании исследования его творения. Простите, Афанасий Великий. «Взирая на величие неба и рассматривая стройность творения, можно было людям познать и вождя твари». Святитель Василий Великий. Прославим наилучшего художника, премудро и искусно сотворившего мир, и из красоты видимого уразумеем превосходящего всех красотою. Святитель Григорий Ниский. Появленный во вселенной премудрости можно гадать на виде сотворившего все премудро. Таким образом, да, естественная реакция человеческой души, созерцающей мир, это прославление Бога, созерцание и познание тварного космоса. И через него, как о следствии причин, человек восходит к разумению того, что этот мир имеет Творца и Промыслителя. Да, такой способ познания Бога через рассматривание творений протоиерей Георгий Флоровский назвал путем космологического умозаключения. И этот способ богопознания доступен, так сказать, любому человеку, да, в частности, вот в языческой, античной философии. Там Аристотель с его идеей первого двигателя, по сути, основывался именно на естественном откровении, что все в этом мире имеет свое начало, все имеет свою причину, да, причину своего бытия, значит, должна быть некая первопричина, некое первое начало, перводвигатель, да, по сути, это идея, ну, такого естественного богопознания. Познание человеком самого себя. Через него тоже человек может прийти к выводу о существовании Бога. Премудро устроенный состав человека, сотворенного по образу Божию, особенная разумная мыслящая душа, даже в большей степени, чем весь видимый мир, свидетельствует о существовании Творца и о его совершенствах. Вот святитель Василий Великий на словах книги Второзакония «Внемли себе» пишет: «Если внемлешь себе, ты не будешь иметь нужды искать следов Зиждителя в устройстве Вселенной, но в себе самом, как бы в малом каком-то мире, усмотришь великую премудрость своего Создателя». Святитель Григорий Ниский, обращаясь к своему читателю, говорит: «В тебе самом находится вместимая для тебя мера постижения Бога». Ну и согласно преподобному Иоанну Дамаскину, знание того, что Бог есть, он сам насадил в природе каждого. Три основные силы человеческой души – ум, воля и чувство – свидетельствуют нам о существовании Бога. Потому что человеческому уму является прирожденная мысль о существе, совершеннейшем и бесконечном. В сфере воли и поведения – голос совести, нравственный закон, который ощущает в себе человек. В области сердечной жизни или в чувствах – это врожденное стремление к блаженству. Причем здравый ум и нравственный закон говорят человеку о том, что блаженство может быть следствием только добродетельной жизни, в то же время как осуждение следствием жизни греховной. Вот. Третий путь изучения человеческой истории. В истории человечества в целом, в истории отдельных народов и государств можно обнаружить свидетельство о существовании божественного промысла, управляющего историческим процессом. И Священное Писание, как Ветхого, так и Нового Завета, возвещает о том, что Бог открывает себя людям не только в природе, но и в человеческой истории. Сама естественная история человечества является пространством, внутри которого осуществляется священная история спасения человечества. Вот. Но этот путь естественного богопознания, да, через историю, он наиболее других подвергается критике со стороны атеистов и скептиков, особенно после катастроф, пережитых человеком в 20-м столетии. По этой причине, да, поиск действий божественного промысла в человеческой истории тесно связан с проблемой теодицеи. Да, в частности, да, например, 40-е и 50-е годы – это существенный отход, ну, значительного числа евреев в атеизм, да, от иудейства, и как разочарование, так сказать, после Холокоста. Да. И в силу этого исследование человеческой истории с целью выявления непрестанно действующего божественного промысла – это только лишь вспомогательный способ естественного богопознания. Вот. При этом, да, при всей значимости, естественное богопознание и познание о Боге на основе естественного откровения – это лишь начальный, весьма ограниченный этап, способ богопознания. Да, оно может привести человека только к каким-то самым общим и неопределенным представлениям о Боге, как о Творце и Промыслителе Вселенной, не более того. И кроме того, после грехопадения отношения между человеком и Богом, между человеком и окружающим его миром исказились, человек стал далеко не всегда созерцать в мире красоту и порядок, и гармонию. И сами познавательные способности человека после грехопадения ослабели и помрачились. Ну и вторая ступень богопознания после естественного откровения – это познание через Священное Писание и творение отцов святых. Вместо этого богопознания можно условно определить как некое промежуточное между богопознанием естественным и богопознанием сверхъестественным. Да? Познание Бога из Священного Писания по своему источнику – это сверхъестественное знание, потому что Священное Писание есть Слово Божие. Вот. Творение святых отцов, хотя и не является богодухновенными писаниями, тем не менее написано людьми святыми, исполненными благодатью Святого Духа, которые в своих трудах, в своих сочинениях выражали не только опыт естественного, но и сверхъестественного богопознания. И если человек приступает к изучению Священного Писания с должным расположением Духа, с молитвой, то чтение Слова Божия оказывает на него и особое сверхъестественное воздействие, приобщающее читателя к единому подлинному автору Библии. Сверхъестественным может быть и познание Бога из творений святых отцов, если читающий не только стремится извлечь из их трудов некоторую сумму религиозного знания, но и пытается также подражать святым отцам, используя их опыт в своей духовной жизни. Да? То есть, опять-таки, не просто какое-то такое отвлеченное знание, но именно устроение жизни согласно этим знаниям. Если в силу некоторых причин читающий Священное Писание оказывается невосприимчивым к благодатному воздействию Слова Божия, то такое чтение фактически его не выводит за пределы естественного богопознания. И то же самое справедливо в отношении теоретического изучения творения святых отцов. В таком случае приобретаемое знание о Боге остается чем-то отвлеченным, внешним по отношению к человеку, а не личным опытным знанием Бога. Вот. И преподобный Семен Богослов обличает тех, которые говорят и думают, что знают истину самого Бога из внешней мудрости и из письмен изучаемых, и что сими средствами не стяжают познания сокровенных тайн Божьих, которые открываются только Духом. Да, недостаточно это изучать, но согласно с этим и жить. Ну и третья ступень – это сверхъестественное богопознание. Вот. Естественное богопознание, познание Бога через Священное Писание, через труды святых отцов, лишь приоткрывают истинно христианскую веру и являются неким таким важным этапом подготовки к богопознанию сверхъестественному. Вот. Подлинным богопознанием может называться только постижение Бога посредством сверхъестественного откровения, которое возможно лишь только в личном опыте духовной жизни при наитии Святого Духа. Да, подобное богопознание – это действительное освящение и обожение человека. Вот. Поэтому святые отцы фактически отождествляют спасение и познание Бога. Видеть Бога есть вечная жизнь, говорит Григорий Нисский. Значит, сверхъестественное богопознание – это не какое-то отвлеченное теоретическое, да, изучение. Это теснейшее внутреннее соединение человека с Богом, вселение в Бога в человека. Бога в человека. Блаженство, по стихе Григория Нисского, заключается не в том, чтобы знать нечто о Боге, но в том, чтобы иметь Бога в самом себе. Сверхъестественное богопознание невозможно без божественного откровения. Человек познает Бога только в той степени, в которой сам Бог ему себя открывает. Да? преподобный Федор Студит. Сверхъестественное знание есть то, которое приходит в ум путем, превышающим его естественные способы и силы, и в котором познаваемое сравнительно превышает ум. Ну и, кроме этого, да, сверхъестественное богопознание требует от человека тщательного приготовления, очищения от грехов, борьбы со страстями, потому что в лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Богопознание предполагает достижение человеком христианского совершенства. Да. Когда ты совлечешься со своей греховной природой и облечешься в безгрешность, то есть Феофил Антиохийский, ты видишь Бога в ту меру, в какой окажешься достоин. Вот. Ну и еще один важный момент – это то, что сверхъестественное богопознание возможно только в церкви, располагающей благодатными средствами для очищения человека, для освящения человека. Человек, не приняв крещение, то есть не став членом церкви, не может созерцать Бога, пишет святитель Василий Великий. Не крестившийся, не просвещен, а без света, как глаз не видит того, что можно ему видеть, так и душа не способна к созерцанию Бога. И в истории христианской церкви были споры о границах богопознания. Об этом мы с вами сейчас поговорим. О характере богопознания и о границах богопознания. Да? То есть, что в Боге познаваемо, а что в Боге непознаваемо. Вот. Впервые вопрос этот возник в 4 столетии. Первый этап, а второй этап – это 14 век. Да, значит, 4 столетие – это Евномиане, доктрина Евномия, епископа Кизического, и противодействие ему со стороны святителя Василия Великого. А 14 век – это, соответственно, святитель Григорий Палама. И в качестве оппонента, да, у него был, назвали, против кого Григорий Палама-то полемизировал, вылетел из головы. Ну ладно, вспомнил. Итак, с чего все началось? 356 год, Александрия. С проповедью аномейства, буквально неподобничества, выступил некто Аэций. Вот. Последователи Аэция, аномеи, были крайними арианами, отрицавшими не только православное учение о единосущии Отца и Сына, но даже умеренное, компромиссное между православием и арианством учение о подобии Отца и Сына. Вот. Церковный историк Сазанин сообщает, что Аэций был силен в искусстве умозаключения и опытен в словопрении. Святитель Епифаний Кипрский пишет так. Аэций занимался и сидел непрерывно с утра до вечера, изучая, стараясь достигнуть, говорить о Боге и составлять о нем определения посредством геометрии и фигур. Таким образом, богословие для Аэция – это была некая такая игра в диалектику. И в своем тщеславии он доходил до того, что утверждал, что знает Бога лучше, чем самого себя. Да. Но, так сказать, ладно, Аэция, но у него были ученики. И один из учеников, Евномий, епископ Кизический, он как бы довел вот эту вот систему Аэция до завершенности, да, придал ей логическую стройность и законченность. Вот, и в частности Евномий говорил о том, что истинная цель человека и единственное содержание веры заключается в познании Бога. И при том Евномий сводил это познание, к, так скажем так, чисто интеллектуальному познанию. Вот. В отличие от ириан, для православных вопрос о богопознании в то время не представлял большой трудности, потому что православное учение о богопознании было обосновано идеей единосущия Отца и Сына. Помните слова апостола Филиппа на тайный вечер: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Господь ответил: «Столько времени ты со мной, нет, да, и не узнал меня Филипп, да, видевший меня, видел Отца. Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне?» Да, для православных полнота богопознания возможна во Христе, в силу единосущия Отца и Сына. Через Христа мы познаем Отца. Вот. А ариане не могли принять такого учения и вынуждены были создавать собственную теорию познания. И вот Евномий как раз принялся за такую детальную разработку арианской теории познания. Вот. Теория Евномия часто называется теорией имен. Да? Вот. Значит, Евномий утверждал, что все понятия, которыми пользуются люди, можно разделить на два класса. Да? Первые – это понятия, которые формируются людьми, или понятия по промышлению. Да, с точки зрения Евномия, эти понятия – это некие логические функции, которые только условно показывают на вещи. Это некие клички вещей, ничего не говорящие о природе предметов и объективного знания не содержащие. Вот. А таким вот логическим фикциям Евномий противопоставляет предметные имена, которые указывают на сущность вещи. Да, они неразрывно связаны с этими вещами, являются как бы энергиями вещей. В этих именах открывается премудрость Божия, приспособившая название, соответственно, каждому сотворенному предмету. Именно эти предметные имена разложимы в понятия и признаки, и они дают нам объективное знание о мире. Надо только сказать в каждой вещи, да, докопаться до подлинного имени, и мы познаем сущность этой вещи, другими словами. Вот. И по мнению Евномия, наряду с именами чувственных вещей имеются также имена вещей умопостигаемых, тоже заключающих в себе самое точное восприятие именуемого. В частности, имеются имена Божии. А если это так, значит, Бога можно знать не хуже, чем он знает сам себя. Да, цель человека как субъекта познания состоит в том, чтобы из всего множества божественных имен найти такое имя, которое максимально, в наибольшей степени соответствовало бы природе божества. Вот. И таким именем, которое применимо только к Богу и неприемлемо к творениям другим, является имя «нерожденный». Вот, по мнению Евномия, это слово является наиболее полным выражением божественной сущности. Вот. Евномий, да, фактически утверждал, что можно выражать божественную сущность естественными понятиями, в которых она открывается разумом. Ну и действительно, Евномий заявлял о том, что он знает Бога не хуже, чем он сам знает себя. Вот. Евномианская теория вызвала, конечно, резкую критику со стороны православных, и поскольку кафедра Евномии епископатического находилась в Малой Азии, в Каппадокии, то с критикой выступили великие отцы каппадокийцы: святитель Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Ниский. Ну, позже еще Стефан Златоуст контрольный в голову навяз. Но в первую очередь, конечно, Василий Великий больше всего сделал в борьбе с евномианским учением. Вот. Святые отцы отвергли мысль о том, что бытие Божие тождественно божественной сущности. Да, что нельзя эти две вещи, да, тождественно. Святитель Василий Великий писал: «Говорят, Бог прост, и все, что исчислил, то в нем как познаваемо, принадлежит к сущности. Но это лжеумствование, в котором тысячи несообразностей. Перечислено нами много, то есть много разных божественных имен. Уже ли все это имена одной сущности? И равносильны ли между собой в Боге страшного величия и человеколюбия, правосудие и творческая сила, предведение и возмездие, величие и промыслительность? Да не вводит нас в обман понятием простоты. ибо хотя действия его до нас доходят, однако же сущность его остается неприступной. И вот, как бы второй пункт, да, учения стиля Василия Великого – это принципиальная непознаваемость божественной сущности, невозможность выразить ее через какое-либо понятие. Вот. Святитель Григорий Богослов так писал: «Божественная природа есть как некое море сущности, непреодолимое и бесконечное, простирающееся за пределы всякого представления о времени и естестве. Как никто никогда не вдыхал в себя весь воздух, так и сущность Божия никоим образом ни один ум не мог вместить, ни слова объять». Вот. И имя сущности Божией не было открыто в Священном Писании, поэтому, говорит уже святитель Иоанн Златоуст, невозможно сказать, что есть Бог по своему существу. Это для человеческого ума непостижимо. И святитель Григорий Богослов говорит о том, что да, любое определение, да, оно как бы ограничивает, оно ставит рамки, да, что есть вот это и есть все, что кроме этого. Вот с Богом это не работает. Божество необходимо будет ограничено, если оно будет постигнуто мыслью, ибо и понятие есть вид ограничения. И поэтому нет ни одного имени, говорит Василий Великий, который бы, объяв все естество Божие, достаточно было вполне его выразить. Да, божественная сущность пребывает вне понятий и умозаключений. Бог все объемлет, но сам не объемлется никаким именем и понятием. Вот. И учение Евномия о богопознании не просто теоретически несостоятельно, но и духовно вредно. Да, святитель Григорий Ниский усматривал в этих построениях Евномия своего рода интеллектуальное идолопоклонство. Всякое понятие, по естественному разумению составляемое, претендующее на то, чтобы определить самого Бога, уже не сообщает знания о нем, но созидает некий кумир, заслоняющий собой Бога. Такое вот мнение. Вот. И считавших себя познавшими Бога, Григорий Богослов называл обладателями развращенного ума. Вот. Но при этом важно, да, уверенность в непознавании божественной сущности, она не означала для святых отцов впадение в какой-то агностицизм и отрицание возможности для человека богопознания как такового. Да, есть такие люди, агностики, да, может быть, там что-то наверху и есть, но оно меня не трогает, я его не трогаю, мы с ним друг другу жизни не мешаем. Вот. И для обоснования возможности богопознания при непознаваемой божественной сущности святые отцы использовали понятие божественного действия или энергии. Вот, согласно святителю Григорию Нискому, невидимое по естеству делается видимым в действиях, энергиях, усматриваемым в чем-нибудь из того, что окрест его. Бог, невидимый по природе, становится видимым в энергиях. Святитель Василий Великий называет энергией Бога также его творение. Мы возводимся от его энергии, постигая Творца посредством его творения. И в целом сущность этого учения можно свести к следующим словам святителя Василия Великого. Мы уже утверждаем, что познаем Бога нашего по действованию, но не даем обещания приблизиться к самой сущности. Ибо хотя действование его и до нас не сходит, однако же сущность его остается неприступной. То есть все наши понятия о Боге, все открытые в Священном Писании имена Божии, при помощи которых мы выражаем свое знание о Боге, это результат познания божественной деятельности, но не божественной сущности. Такие наименования выражают не существо его, а только действие, и не открывают знания о его неприступной сущности. И таким образом получается, что мы одновременно и знаем Бога, и не знаем его. Знаем по его деятельности, но не знаем по сущности. Святитель Иоанн Златоуст говорит: многие видели Бога в доступной для них мере видения, существа же божеского не видел никто. Так и ныне все мы знаем Бога, каков он в существе своем. Того не знает никто. Так и ныне все мы знаем Бога, но каков он в существе своем, того не знает никто, только один рожденный от него. Вот. И факт непознаваемости божественной сущности с точки зрения святых отцов не означает, что человеческое богопознание является каким-то неполным или ущербным. Да, знание божественной сущности, знание Бога во всей полноте для человека недоступно, но и при познании Бога в его действиях или энергиях мы вполне можем получить знание о нем, достаточное для нашего спасения, для правильного устроения духовной жизни. Вот. И в теории Евномия святые отцы видели реальную опасность вырождения богословия в некий логический или философский анализ высказанных понятий и превращение богопознания в разновидность интеллектуальных упражнений. Отстаивая учение о Боге, непознаваемом в своей неприступной сущности, открывающемся человеку в своих действиях, которые познаваемы и приобщены, святые отцы IV века в первую очередь защищали истину о том, что богопознание невозможно вне личного опыта богообщения. Чтобы познать Бога, нужно к нему приблизиться. Нельзя быть богословом и не идти путем соединения с Богом. Путь по богопознанию непременно и путь обожения. Это вот такая вот ключевая вообще истина, да, что Бога нельзя познать там, так, рассудочным путем. Все попытки познать Бога рассудочным путем заканчивались крахом. Ари пытался создать очень красивую, логичную систему познания Бога, как 3 равно 1. Она кончилась крахом. Да? То же самое и о границах богопознания. И вот примерно через 1000 лет после евномианского спора в христианском богословии вновь возникает полемика о границах и характерах нашего знания о Боге. И этот спор уже связан с именами святого Григория Паламы и его главного оппонента, калабрийского монаха Варлаама, Варлаама Калабрийского. Да? Вот. Причем это, скажем так, было, с одной стороны, продолжение того же самого спора, а с другой стороны, это некая другая крайность была. Да? Варлаам Калабрийский из Калабрии, с запада, из Калабрии, это, по-моему, Испания. Вот. Он был грек по языку образования. Не, Калабрия – это Италия. Но при этом учился на западе. И затем Варлаам переселился из Италии в Константинополь, интеллектуальный центр православного Востока. И, как и большинство западных богословов того времени, Варлаам считал, что различие в Боге сущности и энергии противоречит простоте, единству и целостности божественной сущности. Вот. И, кроме всего прочего, Варлаам Калабрийский, находясь в Греции, посещает Афон, афонских монахов и ознакомился с практикой исихастов, да, с практикой афонских монахов, которые в умных видениях созерцали нетварный божественный свет. Он посмотрел в исихастской практике проявление грубого невежества и стал высмеивать афонских монахов в своих памфлетах. И на защиту достоверности опыта православных подвижников стал святитель Григорий Палама. Да, спор, как я сказал, был, скажем так, логическим продолжением спора 1000-летней давности. В IV веке святые отцы разработали учение о непознаваемости Бога по существу и о познаваемости его в энергиях, но в этом учении не было в достаточной мере освещен один принципиальный вопрос. Какова природа божественных энергий, в которых познается Бог? Являются ли они тварными или нетварными? И именно эта проблема лежала в основе полемики Григория Паламы и Варлаама Калабрийского. Афонские монахи утверждали, что они созерцают нетварный божественный свет, тождественный тому свету, который видели апостолы Петр и Иоанн в момент преображения Господня на горе Фавор. И поэтому, да, споры эти часто называют спорами о природе фаворского света. Вот. С точки зрения Варлаама Калабрийского, фаворский свет – это некое атмосферное явление. Да? Он считал, что все явления Бога, которые говорит Священное Писание, это не более чем тварные символы, созданные Богом для того, чтобы посредством них общаться с человеком. И из этого следовало логически, что подлинное богообщение для человека невозможно, а боженик как цель человеческой жизни оказывается недостижимым. Да? Познание Бога признавалось возможным только посредством чего-то тварного. Фактически Варлаам, подобно Евномию, отрицал значение опыта в деле богопознания. Богословие сводилось к некому теоретическому рассуждению, основанному на неких предпосылках, черпанных из Священного Писания. По сути своей, заблуждение Варлаама было прямо противоположно заблуждению Евномия. Если Евномий слишком оптимистично смотрел на познавательные способности человека и считал, что человек, используя силы своего разума, может добиться адекватного и полного знания о Боге и знать его так же, как хорошо, как Бог сам знает себя, то Варлаам впал в противоположную крайность, заявив, что вообще никакого реального знания о Боге быть не может, поскольку с Богом непосредственно человек соприкоснуться не может. Да, Бог общается с человеком только через специально созданные для этого тварные символы.
Это как агностицизм, что ли?
Ну, это не совсем агностицизм, это скорее крайний апофатизм. Да, Бог настолько трансцендентен миру, да, что он прямого общения с Богом не может, только через какие-то вот промежуточные, скажем так, тварные символы. Да. Вот. Бога можно познать человеческим разумом, человеческий разум ограничен в своих возможностях, следовательно, Бог остается для нас непознаваемым. По сути, это такой вот крайний апофатизм, исходящий из греческой философии. Ну вот, а положительное учение святителя Григория Паламы тогда мы с вами через недельку можем обязательно раскроем. Да? Что же мы можем Варлааму Калабрийскому возразить?
Спасибо.
Достойно есть такой воин.